Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Шапхатович Ниталиев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Валерий Шапхатович, ну, из последних событий, которые прошли, это 25-е, конечно, международные рождественские образовательные чтения. И мне кажется, очень интересные темы для вас там рассматривались, в частности, законодательная защита семьи и прав родителей, воспитывающих детей. Существует документ по этому поводу, и остается реальной проблемой возможность уголовного или административного преследования добросовестных и любящих родителей за использование воспитания, не причиняющих вреда ребенку, физических наказаний, даже незначительных. То есть вот все-таки семья остается под угрозой, и я думаю, что Екатеринбургский городской родительский комитет как-то, наверное, реагирует.
Реагирует, но мало. Потому что лично я считаю, что никакой угрозы для семьи нет. Это все просто информационные вбросы, всплески. Это люди, которые должны что-то делать на этом поприще. Должны как-то жить, вот они должны мусолить закон о шлепках. Ну как может добропорядочный, нормальный родитель быть под уголовным наказанием, если он воспитывает своего сына или дочь? Ну как вот может быть произойти? Никак. Потому что он никогда не сделает неправильного действия. Потому что это добропорядочный, это здравый, трезвый родитель.
Ну, о такой угрозе мы говорили, правда, говорили лет 8, наверное, назад с вами, и неоднократно.
Тогда ювенальная юстиция западного образца могла быть государственной политикой и государственной программой. Тогда, конечно, нельзя было, потому что перед нами были примеры. Один из ярких — это была Наталья Захарова с ее дочерью Машей, да, у которой отобрали и не давали ни встречаться, ни ничего. И причиной того, чтобы забрали вот тогда у Натальи Машу, была слишком большая, что ли, как-то они, как ее назвали, любовь.
Ну, они, правда, называли ее удушающей любовью матери. Просто она обнимала, целовала Машу, а это, видимо, по мнению французов, не рекомендуется. Ну, напомним нашим радиослушателям, что все происходило во Франции. Ребенка отобрали, когда ему было 3 года, и так Захарова и не смогла
до совершеннолетия.
И неизвестно, да, что сейчас, потому что, конечно, французы в своих приютах обработали Машу, да, неизвестно.
Вот как. Что могло быть и у нас. Почему мы тогда резко все встали и эту угрозу убрали. Но мы ее убрали полностью, вот мы ее зачистили до нуля. Потому что сейчас государственная политика России совсем другая. Это князь Владимир, это христианские ценности, это симфония государства и церкви. Все это уже не переделаешь, все это уже идет. Президент на празднике в храме причащается, исповедуется. То есть все идет как положено. Конечно, сам маховик медленно будет проворачиваться. И вот эти все темы, они будут еще мусолиться. Просто это повод толкали, действовали, смотрели, может быть, что-то пролезет. Да ничего не пролезет это уже. Потому что это все уже на государственном уровне. Уже ни церковь не даст здесь проскользнуть никакому ненужному закону. Вот я на рождественских чтениях смотрел, одна из главных направлений по семейной, да, по семейному и закону, и вообще все. Это христианская семья, домашняя церковь. Вот как будет строиться отношения с
об этом тоже,
и с детьми, и в государстве. Чтобы... У нас сейчас, смотрите, министр образования православная женщина, да, которая возвращает в школу все те ценности, которые были, ну, хотя бы в советское время. Потому что постепенно, да, прийти. То есть труд, уважение, послушание, это все постепенно возвращается в школу. Уполномоченный по правам ребенка, вообще матушка, да, у нее там, по-моему, своих 6 детей, или сколько она, многодетная, из многодетной семьи, у нее муж священник, она уполномоченная по правам ребенка. Вот постепенно вот, все эти посты займут православные люди. И все это будет идти в порядке. Это просто некоторые либералы, да, кричат, что ой, все под угрозой, туда-сюда. Да не все, это же, ну, для нас это уже, вот для меня это уже вообще неинтересно. Потому что все, никуда это все не денется. Все придет в нужное русло только через какое-то время. Время нужно, потому что не все быстро меняется, особенно когда работаем с такими крупными ценностями, да, как воспитание, образование, послушание, нравственность, целомудрие. Это все не быстро. Потому что разлотили общество наше российское до нельзя в 90-е годы. В примере бандиты, да, бригада, мрига, ну, все вот такие, да, зоновские понятия, зоновские словечки, наркотики, все это захватило, но не сделало оно свое дело, то есть это все прикрыли, и все это уже неинтересно.
Ну, Валерий Шапкач, отметим все-таки, если мы уходим от темы ювенальной юстиции, которая неинтересна, что на страже какие-то люди все равно должны стоять и смотреть, чтобы ничего не проникло, как бы они свое дело делают и этой темой
стоят и занимаются. Смотрят. Стоят же и смотрят, да.
Как стражи.
И да, шумят. И это. Вот сейчас очень важная тема, это, конечно, аборты. Чтобы не было абортов, чтобы это было все признано убийством. И для родителей убиваешь, аборт делаешь, и муж и жена должны конкретно нести не просто церковное наказание, да, как за грех, а еще и уголовное, как миряне, да, которые живут и убивают свой, ну, человека, можно сказать, потому что плод в зачатии уже обладает определенным разумом. Все, убиваешь человека, да, за убийство, пожалуйста, должно какое-то быть, какое-то, я не знаю, какое наказание по строгости, это не мое дело. Есть юристы, есть священники, здесь есть много людей, которые, вот, психологи, там, еще какие-то, да, культурологи, которые могут найти, какое наказание должно быть. Но наказание должно быть. Врачам вообще просто нужно сразу же метелку в руки и на улицу. Пусть подметает. Хоть и доктор наук, хоть ты, хоть кто, хоть ты главный акушер, хоть какой-то. Вон тебе метелка с гастарбайтерами, иди паши за то, что убил человека, да, если не посадить даже. Вот эта тема очень важная. И здесь надо медленно, вот как патриарх, он додавливает эту тему до логического завершения. Чтобы абортов не было. Тогда и многодетные семьи будут, и воспроизводство будет, и Россия не будет в кризисах всяких демографических, да, все будет в порядок. Вот это важная тема. А для меня, для нас важная тема, это сейчас все-таки семья, это все, мы все равно, как родительский комитет, продолжаем работать по семейному направлению, но только наше направление родительского комитета, это воскресная школа, у нас есть вот воскресная школа, которым мы помогаем, да, это при храме Казанской Божьей Матери Институт Бизнеса. Ну, мы уже второй год, мы уже один учебный год закончили, скоро второй закончим, да, уже у нас набирается опыт и педагогический опыт, да, и опыт всяких мероприятий, ну, потому что дети, им же надо все интересно, да, и спектакли делаем. Сейчас готовимся к тому, чтобы заводить спортивные секции и молодежные. Молодежная сфера бизнеса интересует, потому что мы хотим все-таки, у нас, мы сделали пока страничку ВКонтакте «Центр православного предпринимательства» с молодыми парнями, которые приходят в наш клуб, у нас молодежный клуб.
Так и называется, «Центр православного предпринимательства».
Да, ВКонтакте. На страничку можно зайти, там можно прочитать информацию определенную. Да, уже мы потихонечку начинаем набирать опыта здесь, потому что нам нужно создать все-таки определенно, как называют его, инкубатор, бизнес-инкубатор. Чтобы молодые люди, если нужно им подзаработать, помочь семье, они не в наркотики шли и не какие-нибудь там ерунду там торговали, да, или что-то там делали, не знали, где найти заработок. Чтобы они могли спокойно нажать, где найти заработок молодому человеку, хороший, достойный, без всяких пошлостей и гадостей, да. Чтобы выскакивали определенный сайт выскакивал, где тебе, пожалуйста, что хочешь. Вот в Москве сейчас есть там няня, да, там дети куда-то, мини-вечерний садик, там еще что-то такое, да. Но мы хотим серьезным бизнесом. Это такое тоже будем делать, развивать.
Валерий Шапкач, скажите, пожалуйста, вот тема бизнес-инкубаторов несколько лет назад была очень популярна, но как-то она сошла на нет. Вот я не слышу, чтобы вот в Екатеринбурге, в области существовал бизнес-инкубатор, откуда выходят молодые бизнесмены.
Есть, только там все схвачено, за все заплачено. Там сидят дяди, которые создали бизнес-инкубаторы, потому что государственные гранты на это идут, да?
То есть, получается, там, где появляются гранты, сразу же
там сидят
некие
дяди,
структуры,
да,
возникают.
Или тети, угу, которые раскидывают все это по своим. Простому пареньку, у которого нету ни дяди, ни тети нигде, да, в чиновничьих кругах, который ходит в храм, на клиросе там поет, или же там алтарит, или там что-то помогает, да, и где деньги взять, не знает. Мама тоже с папой много не получает, да, для того, чтобы что-то где-то получить. Куда идти? Где взять деньги? Как сделать серьезный бизнес? Как сделать крупный бизнес? Трудно. А в эти инкубаторы он без отката ничего там не получит. Поэтому должно быть свое, своя система должна быть. Без разницы, какое у тебя социальное положение. Главное – желание. Вот такая система должна быть, ее надо выстраивать. Но это очень трудно, потому что государственное финансирование на это дело, я не знаю, я про это не слыхал. Но, чтобы это создавать, здесь нужно свои капиталовложения. Это нужны люди, которые будут на это жертвовать, которые будут этим увлечены. Все эти миллиарды ты закатываешь вот в эти клубы, в бизнес-инкубаторы, в секции. И дальше работаешь и зарабатываешь еще больше и больше и больше. И все это в детский спорт, в детское развитие. Вот должна быть система какая, понимаешь?
Валерий Шапкович, можно вас спросить о православных мечтах? Значит, мечта номер один – это создать деревню, поселение какое-то со своими предприятиями, какими-то экологически чистыми продуктами, жить там православным. Посередине, значит, этого поселения стоит храм. И все очень идиллично. Мечта номер два – православный банк, финансовая структура какая-то православная, которая не будет обгладывать людей до костей. И, ну вот, православный бизнес, разные православные предприятия и структуры, которые так вот тоже вписываются в эту очень идиллическую картину. Скажите, почему мы пока еще не слышим о том, чтобы сбылась хоть одна из них?
Первое, что стоит по списку, деревня.
Деревня.
Ну, потому что, значит, никто не хочет жить там, никто не хочет развивать такое. Но нет человека, который бы загорелся этой идеей. Вот и все. Богатые не туда вкладывают, у которых есть возможность, может быть, такую деревню построить. Ну, недавно какую-то новость смотрел, что сейчас вот филантропия такая идет, да, что появляются вроде такие люди, которые тоже скупают земли и делают, начинают деревню, да. Но я не знаю, это православно или нет. Просто нету людей, которым это надо. Надо же землю купить, ее обрабатывать, значит, техника нужна, питаться нужно, школа нужна, потом санчасть нужна какая-то, или там медпункт нужен, ну, такой неплохой, да. Ну, это все же нужно. Это же все выливается в финансы. Значит, их надо взять где-то. Еще зарабатывать надо и с прибыли туда вкладывать, да. Вот я сейчас уже бизнесом как профессионально занимаюсь и бизнесом с интернета, да, уже сейчас понимаю, как это все непросто сделать. А те, у кого есть эти возможности, у них другие интересы.
Православный банк. Реальная идея.
И тоже для меня, вот как для бизнесмена, православный банк, он же должен тоже все равно на что-то жить. Есть там система одна, что он под проценты не отдает, но он помогает. Вот бизнес-инкубатор, вот это хорошая система, да, может быть. Потому что ты помогаешь кому-то строить бизнес, ты же вкладываешь деньги, ты можешь дать еще. Бизнес-инкубатор – это же и идеи, и какие-то технологии, и возможность организации труда, да. То есть можно в часть прибыли войти.
Ну, так мусульмане, по-моему, делают. Они не под проценты дают бизнес, они входят в этот бизнес.
Да, и часть. Ты помогаешь, ты вот садишься с человеком, который хочет сделать бизнес, да, и начинаешь разговаривать, что у него есть, что он может. Принес новую идею, да, хорошая идея. Вот. Но у него нет возможности ее реализовать. Ты ему должен деньги дать, как банкир, да, ты должен ему идею помочь организовать, ты должен ему рабочее место найти, ты должен ему какие-то людей найти. Ты должен рынок сбыта, если это же надо куда-то сбывать, надо же откуда-то деньги, с рынка же брать деньги, да? И можно ему сказать, что, ну, давай, поехали, идея хорошая, возможности есть. Но мы тогда тоже поучаствуем, ну, в какой-то, да, не грабить там его там 50 на 50, 49, мы 50, тебе 51, нам 49, да, и ты контрольный пакет держишь, да. Или же ты берешь 70, мы 30, да, берем процентов. Потому что мы будем развивать инфраструктуру, тебе помогать, еще тебе и обучать. Самое главное, чтобы тот, кто пришел, остался с контрольным пакетом акций, то есть был владельцем и имел право, решающее право голоса, мог изменять, мог потом. Он мог его купить. Приоритетное право должно быть описано, да, в договоре, например. Вот он уже окреп, деньги накопил, все, он говорит: ребят, вы мне помогли, спасибо, теперь я хочу сам один. Без проблем. Все, сразу же оформляется сделка. Пожалуйста, выкупай наш пакет акций. Слава богу, самостоятельно пошел.
То есть вы выступаете не как акула, не как рыба прилипала, а как такой карасик, который рядом плывет и...
Нет,
помогает.
Это, ну да, это не карасик, но это тоже щука, потому что все, бизнес, надо сразу рассматривать правильно все.
Карасиком
тогда будет легко,
нечего, да?
Тогда будет легко. Бизнес – это щука все равно, потому что рынок, конкуренция. Высококонкурентный бизнес – это очень грязное дело. Надо это все понимать, потому что тогда, и, чтобы нам не плыть где-нибудь в розовых этих, да, надо серьезно стоять на земле. И тем более, если сейчас высокотехнологичный бизнес, он должен быть обязательно экспортным. А там, там руки оторвут и голову оторвут. Потому что все, что сейчас связано с деньгами, это под контролем крупных воротил.
Ну вот скажите, все-таки на 25-х рождественских чтениях что-то было, то, что вас заинтересовало и близко вашей нынешней деятельности?
Да, было несколько секций. Значит, одна из секций была «Миссия церкви в современном мире». И вторая еще секция, которая меня заинтересовала, это была секция «Церковь и молодежь». Вот эти секции меня заинтересовали, потому что там рассматривалось много. Как раз вот о том, что мы сейчас с вами говорим, вот эти вещи, они рассматривались, да. Как выстраивать и помогать молодым людям в современном мире жить по правилам веры нашей православной. Это трудно. Потому что надо не просто жить, а надо еще и такая негласная проповедь, да, как в Евангелии написано: «Живи так, чтобы, глядя на тебя, окружающие стремились подражать тебе, стремились быть в твоей вере, тоже к твоей вере идти, и жить по правилам, которые ты установил». Значит, это целомудрие, это значит семья, малая церковь. Это значит послушание. И, кстати, про, этот, про послушание и воспитание детей, да, у меня есть тоже пример. Вот Ной, когда хам посмеялся над отцом, когда он, ну, немножко, ну, вино он там, да, выпил и первый раз в жизни своей, да, и не рассчитал дозу, так скажем. Чуть-чуть переборщил, да, там и упал, и хам над ним насмеялся, да. Он насмеялся просто, подшутил, да, и все, отлучили от семьи. Вот он пример правильного подхода. Если я кормлю детей до 18, то я и должен, ну, не диктовать как бы условия, да, но я должен, мои правила должны быть приемлемы. Обсуждать, можно их, предлагать какие-то решения. Но если я говорю: нет, вот так, все. Никаких шлепков не должно быть. Иди делай. Ну, начинаешь быть самостоятельным человеком, пожалуйста, давай договариваемся о том, какие права ты начинаешь получать. Что, например, отцы, родители, они должны принимать, если человек самостоятельно становится, они должны уже идти, соглашаться с ним. Уже можно только советовать, но не устанавливать правила, да? Вот. И вот, вот это сейчас как раз частично обсуждалось, да? Но мне не это интересует. Мне в этом деле интересует блогосфера, так назовем. Потому что сейчас уже социальные сети вошли в нашу... жизнь очень плотная. И даже вот здесь вот один батюшка, не батюшка, а диакон Артемий Сильвестров, он как раз в рамках рождественских чтений делал доклад «Опыт православной миссии в благосфере». Говорит так, прямо вот конкретно. Значит, социальные сети имеют своим преимуществом тот факт, что в какой-то степени воспроизводят структуру донесения информации и структуру коммуникации, которая существовала в эпоху апостольской проповеди. До известной степени социальные сети – это свободная среда, практически не стесненная идеологическими формами и рамками. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, миссия церкви может и должна быть широко распространена в интернет-пространстве. Блоги, социальные сети – все это дает новые возможности для христианского свидетельства. Не присутствовать там – значит расписаться в собственной беспомощности и не родении, а спасении собратьев. Сейчас, когда в церковной жизни, в социальных медиа проявляется огромный интерес, пусть и не всегда здоровый, наш долг – обратить его во благо, создать условия для того, чтобы молодежь знала о Христе, знала правду о жизни людей в церкви. Вот меня вот это интересует сейчас в большинстве, потому что так как я работаю в интернет-пространстве, создаю сайты, и некоторые товары для своих клиентов я рекламирую через ВКонтакт, Инстаграм, там, да, вот все эти Facebook, Twitter. То есть я уже начинаю более-менее нормально ориентироваться вот в этих социальных сетях, знаю их правила, знаю их сильные стороны, слабые стороны, как там можно сейчас нам устроить, вот как пишет Святейший Патриарх, что показывать жизнь людей в православной вере и показывать ее с хорошей стороны, показывать хорошие примеры, чтобы молодежь немного видела, что не все пошло, что не все грязно, что не одна гадость только в мире существует, а есть светлое. Оно прямо рядом, вот. Нажми страничку, напиши там «Добро, хочу жить в добре». И тебе выскакивает куча страничек, где люди живут, имеют ценности, имеют хорошую семью, друзей, имеют деньги, радость в жизни. Не меньше, чем те, кто только сидит и кубышку свою набивает и грабит людей. Да, там. Все. Это должно быть. Это надо делать. Но для этого нужно правильно, вот как патриарх говорит, надо правильно подходить. Нужно использовать сейчас эту возможность. А для этого надо знать правила, по которым это все существует.
Уважаемые братья и сестры, разговор с председателем Екатеринбургского городского родительского комитета Валерием Шапхатовичем Ниталиевым мы продолжим завтра в 17:20. Храни всех Господь!